Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, Тиферет. И мы сегодня с уроком, который называется «Почему Талмуд есть квинтэссенция устной Торы». Но давайте скажем проще, почему на самом деле мы изучаем Талмуд. Почему, в принципе, если вспомнить песню одного старого еврея, который пел «Нитки да иголки, вот и все дела, да еще Талмуд на полке, так бы жизнь шла и шла». Все эту песню помнят. Но у меня в детстве, когда я первый раз услышал, возник вопрос, почему Талмуд и почему он на полке. Да? На самом деле, ответа я не получил, пока не начал сам изучать Талмуд. И на самом деле нужно сказать, что у еврейского портного Талмуд очень часто был как раз не на полке, а на столе. И рассказывают, что буквально 100 лет назад, а может быть 150, многие простые еврейские кучеры знали Талмуд наизусть и считали это своим долгом его изучать. Понятное дело, что не все, понятное дело, что не всегда, и понятное дело, что не у всех это получалось, но это был действительно символ еврейской мудрости, это Талмуд. Давайте разберемся, почему. Разберемся еще и с вопросом, чем Талмуд отличается от слова «гемара». Почему многие люди пользуются двумя этими терминами, эти терминами пользуются параллельно. Мы должны будем дать на этот вопрос тоже ответ. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, почему Талмуд есть квинтэссенция еврейской мудрости, почему это основная книга иудаизма, основная набор книг иудаизма, нужно начать, в принципе, такой экскурс в отношение, в основной принцип отношения иудаизма к истории. Да? Основной принцип отношения к иудаизму к истории имеется в виду к творению этого мира и к развитию этого мира. Так вот, нужно сказать следующее, что в Талмуде написано, что мир, он предназначен к существованию 6 тысяч лет и 7 тысячелетие. То есть, есть параллель между существованием этого мира и недели. И Всевышний создал этот мир, и он будет существовать 6 тысяч лет. И 7 тысячелетие, так называемое, будет тысячелетие Шаббат. Это гемара в трактате Санедрин. Так утверждает Талмуд, трактат Санедрин. И это, в принципе, краеугольный камень отношения к истории и к линии времени. Теперь на этой линии времени Талмуд, опять же, выделяет три основных отрезка. Отрезок первый – это так называемый Шнот Тоу, время хаоса. 2000 лет называются временем хаоса. От сотворения мира и до появления Авраама Авину. Сейчас можно показать нашу схему, не меня, а нашу схему, которую мы первую посмотрели, основную схему. И на этой основной схеме мы как раз видим основная схема. Да, где она у нас? Вот. Да, очень хорошо. Эта основная схема. Смотрите, как там она начинается, эта основная схема. Вы видите такую красную трубу наверху, да? И там на этой красной трубе написано «Асара дорот, 10 поколений, ми Адам ад Ноах». От первого человека до Ноаха. И продолжение этой красной трубы – это оранжевая труба. «Асара дорот, ми Ноах ад Авраам». 10 поколений от Ноаха до Авраам. Это 1948 лет. Первые 1948 лет до рождения нашего праотца Авраама – это так называемые, называются годы 2000 хаоса. Почему хаоса? Поскольку после греха первого человека до появления Авраама Вину, нашего праотца Авраама, мир не находился в процессе своего исправления, он находился в хаотическом движении к исправлению своему практически не шел. Теперь человеком, который поменял тенденцию, стал наш праотец Авраам, и он как раз начал движение, исправление этого мира к его цели. И после Авраама Вину начинается другая эпоха, так называемая Алпайм Тора. 2000 лет Торы. И вот есть развитие как бы нашего народа, еврейского народа, рождение еврейского народа, спуск в Египет, выход из Египта, дарование Торы на горе Синай. Да? Вот здесь посмотрите, там, где есть желтая труба, вторая, да, написано Бамидбар, да, и там написано 2448 год от сотворения мира, да, чуть-чуть для меня это левее, видите, написано там Бамидбар, 2448 год наверху написано, и это дарование Торы, это дата дарования Торы, это момент, когда мир получил Тору. Дальше в мире было так называемые эпохи, да, которые после дарования Торы, мы их называем эпоха судей, да, эпоха царей. И во время царей были пророки, тоже во время Шофтим, судей, были эпоха пророков и старейшин. Да. Теперь они управляли еврейским народом, и это был период развития Торы. В это время записываются книги Танаха, то есть Тора, она была дана на горе Синай. Мы сейчас посмотрим, что еще было дано, в каком виде была дана Тора. И плюс после этого, после того, как мы входим в землю Израиля, пишется книга Йошуа, Шоевтим, Судей, книги пророков, сначала книга царей, книги пророков, все это записывается и формируется то, что мы называем письменная Тора. Я сейчас не вхожу в точные датировки, потому что если мы войдем, понятно, что мы хотим немножко в общем на это, с большим зумом на это посмотреть. Потом, после 480 лет после выхода из Египта, царь Шломо строит первый храм, и он стоит 410 лет. То есть через 930 лет после выхода из Египта разрушение первого храма. И это принципиальная дата в еврейской истории. Разрушение первого храма, уход в вавилонское изгнание. И с вавилонского изгнания все меняется. Все поменялось. И возвращение из вавилонского изгнания, чудо Пурима происходит. Возвращение из вавилонского изгнания, второй храм. И второй храм, если первый храм, это храм письменной Торы, становление письменной Торы и пророчества, то начиная со второго храма пророчества больше нет. Его больше нет. Нет пророческого дара. И Тора переходит из состояния формирования письменной Торы, переходит в состояние формирования устной Торы. Устная Тора, она существовала с момента дарования Торы, не в этом вопрос, но больше никаких книг к письменной Торе не добавляется, а наоборот, в это время только устная Тора начинает формироваться. И появляется после возвращения в землю Израиля и второго храма, появляется вот этот момент власть. И управление народом, оно переходит к так называемым членам Великого Собрания, 120 старейшин, и они передают Тору, как написано в Пиркей Авот, Шимона Цадик, и он первый становится, и там впервые появляется то, что мы называем зугот, пары, и там появляются первые споры в еврейском народе. До этого споров не было. И знаменитое письмо в Шрира Гоэ, он как раз задает этот вопрос, почему не было споров раньше. Он говорит, что почему в Мишне у нас появляются споры только поздних мудрецов Танаим. Если вы видите, здесь такое вот зеленое цвета морской волны, да, на второй трубе есть Ткуфат Танаим. Да, Ефемо. Вот здесь вот это называется Ткуфат Танаим. В их период происходит чудо Хануки. В их период начинается отсчет нееврейского современного летоисчисления, Да, вот видите, 3760 год от сотворения мира начинается отсчет современного летоисчисления, и в 3948 году появляется Мишна. Окей? Это мы вот сейчас появилась Мишна, и мы поняли, что она появилась почти через 4000 лет после сотворения мира. Вопрос, была ли она до этого, и в какой форме она была? И после того, как появляется Мишна, появляется через какое-то время, через буквально ученики Раби Юда Анаси, который составляет Мишну, его ученики это Рав и Рав Хия и Раби Оше, они начинают писать Талмуд. Что такое Талмуд? Они записывают некие дискуссии, некие диалоги. Мы посмотрим, откуда они берутся, эти дискуссии, эти диалоги. И они формируют Талмуд Вавилонский и Талмуд Иерусалимский. То есть Раби Хия, Раби Оше начинает Раби Йоханан. Они записывают, в конце концов, Иерусалимский Талмуд. А в конце концов Равина и Раваши записывают Вавилонский Талмуд. Но это все мы сейчас посмотрим на следующей схеме. Потому что на самом деле все это нужно посмотреть на голубой трубе. Да? Все, что мы сейчас сказали о создании Талмудов, на голубой трубе это называется Ткуфат Амораим. Это мудрецы времен Талмуда. И мудрецы времен Талмуда, они записывают Талмуд. Да? После того, как в 400, где-то примерно, пятый век, да, заканчивается эпоха Амураим, и начинается эпоха Сабураим. Кто такие Сабураим? Это те, кто объясняли Талмуд, зафиксировали его, отредактировали. Дальше начинается эпоха Гаоним, да, фиолетовая здесь, такая светло-фиолетовая. Нет, это решоним здесь, да, вот чуть-чуть правее, да, Гаоним, это те, кто, им уже задавали вопрос, Рав Шири Рагоин, им был задан вопрос, а как был написан Талмуд, и он отвечает, вот это первое письмо, которое показывает нам вот этот урок, который мы даем сейчас, его давал Рав Шири Рагоин, который жил примерно в 1000 году, в 1072 году, он жил в Вавилоне, и он объясняет, как сформировалась устная Тора, как сформировался Талмуд. И на его, на самом деле, письме и основаны очень многие наши понимания о том, как работает Талмуд. И после периода Гауним, то есть гениальных, есть мудрецы средних веков, которых мы называем решуним, ранние мудрецы, которые объясняли Талмуд. И после после открытия Америки и изгнания из Испании у нас принято датировать этот период, с, начиная с 1492 года, у нас так называемый период поздних мудрецов. То есть, видите, это уже 500 лет больше мы живем, так сказать, вот этим вот в периоде так называемых мудрецов ахроним, поздних поколений, которые которые на самом деле уже тоже только комментируют Талмуд. Талмуд и Тору и так далее. То есть мы сейчас посмотрели, под большим-большим зумом пробежались по практически по всем 5780 лет мировой истории. И еще раз, они делятся, эта мировая история делится на три основных периода. Это хаос, Тора и Иква Тедемшиха, пятка Машеха. То есть годы, когда мы уже ожидаем Машеха. То есть мы живем в период ожидания Машеха, а Тора, она была сформирована как раз вот в этот период, когда была записана письменная Тора, книги письменной Торы, была записана Мишна и Талмуд. Вот это вот называется Алпайм Тора, это 2000 лет создания Торы. Немножко эти границы, они немножко размазаны, как бы, да, там не везде ровно 2000, не, но в принципе это вот так вот делится на три основных периода. Это хаос, Тора, Машех. Вот это вот как бы 3-6 тысяч лет мировой истории делится на три этих основных периода по этому основному принципу. И Безрат Ашем дальше, после прихода Машеха, будет так называемая Элиф Ашви, седьмое тысячелетие, это тысячелетие эра Машвиах. Теперь, что здесь нам с точки зрения нашего вопроса, почему Талмуд есть квинтэссенция еврейской мудрости, этот момент нас сейчас интересует. Значит, давайте попробуем высказать систему, каким образом, собственно говоря, Тора была дана на Синайской горе, и каким образом Синайское откровение, оно трансформировалось в тот Талмуд, который мы на самом деле сейчас изучаем. Это то, что мы хотим сказать. Да, что на самом деле все, что Всевышний сказал на Синайской горе, на самом деле после всех вот этих исторических событий оказалось, ну, кроме того, что утерялось, да, кроме того, что было потеряно, оказалось в Талмуде. И именно поэтому мы относимся к Талмуду как к краеугольному камню иудаизма. И все, что написано в Талмуде, мы не оспариваем, мы не опровергаем, а наоборот, мы говорим, что Талмуд руководит нашей жизнью, он и является тем синайским откровением, которое до нас дошло. Теперь для этого мы давайте поговорим, как, собственно говоря, происходило синайское откровение на самом деле. Кто занимается этим вопросом? Опять же, Талмуд в трактате Ирувин и Рамбам, известный Рамбам Маймонид в своем Агдама, в своем предисловии Ле Пируша Мишнайот, там, где он комментирует Мишну, Рамбам начинает комментировать свои комментарии к Мишне, пояснения к Мишне, он объясняет, как, собственно говоря, была дана Тора, и это Талмуд в трактате Ирувин на 54-м листе. И Рамбам рассказывает нам такую историю, и на самом деле Гемара сама нам рассказывает такую историю. Как было дарование Торы на Синайской горе? То есть мы знаем все, что 6-го Сивана были гром, молнии, голоса Шафара, Моше Рабейну поднялся на гору Синай и так далее. Это мы все читали в Торе. Но что в этот день было дано еврейскому народу? Только 10 заповедей. А у нас известны заповеди, как известно, 613. Как мы получали все остальные заповеди? Есть Гемара в трактате Рувина, Гемара в трактате Гитин, которые говорят, что Моше Рабейну как бы приносил каждую новую заповедь, получая от Всевышнего какую-либо заповедь или какой-то закон, он приходил и начинал обучать людей, то есть обучать еврейский народ той заповеди, которую он получил Всевышний. И если в Торе, в письменной, каждая заповедь, она записана достаточно кратко, то все подробности, все законы Всевышний давал Моше Рабейну давал в пустыне, во время странствия по пустыне, за все эти 40 лет он давал устно. Да, и поэтому основная Тора, которая у нас есть, это так называемая устная Тора. Где она зафиксирована, эта устная Тора? Она как раз и пришла к нам через Мишну и через Талмуд. Теперь Моше Рабейну получал как бы от Всевышнего лекции, ну, предположим, по поводу закона тфилин. Да, возьмем закон тфилин. Тфилин – это такие черные домики, вы знаете, да, мы их одеваем на руку и на голову ежедневно, кроме субботы, праздника, кто-то, может быть, в холямоид. Да, нет, это уже спор более поздних мудрецов, решений. Так вот, тфилин. В Торе написано, что только повяжите ее леот знаком на вашу руку, и будто они летот афот, вообще непонятное слово, его аналогу нет, бейнинех, между вашими глазами. Где, собственно говоря, это место, куда нужно класть тфилин на руку? Вот сюда на руку? Или, может быть, вот сюда на руку? Где? Куда на руку? И поэтому, например, караим, который отрицает устную Тору, они кладут тфилин на лоб вот сюда, да? Потому что написано бейнейнеха, нужно вот сюда, между глазами класть. А устная Тора говорит, что нужно положить вот сюда, да? Вот сюда, между глазами, но на том месте, где мохши тино кровис, до того места, где есть родничок у ребенка. Ничего подобного в письменной Торе нет. То есть, что такое тфилин? Где написано, тфилин нужно украшение какое-то. Какое украшение? Может быть, нужно золотые тфилин сделать? Нет, оказывается, из кожи. Где это написано? Это дроша, что мы говорим, что нужно взять это из кожи, разрешенного для еды животного. Это дроша, толкование письменной Торы, которое пришло нам через устную Тору. То есть, получая заповедь одеть тфилин, Моше Рабейну получил от Всевышнего лекцию. Лекцию Всевышний прочитал Моше Рабейну лекцию. Моше Рабейну, послушай, нужно сделать так. Возьмешь домик, возьмешь корову, зарежешь ее кошерно, возьмешь ее кожу, обработаешь ее, сделаешь домик, тфилин, так-то, 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 да, такой-то формы должны обязательно быть, квадратные домики, да, в основании, квадратные в самом домике, он должен быть ручной, должен состоять из четырех отделений, головной из четырех отделений, а ручной из одного отделения. Вся вот эта лекция была Всевышним проведена, Моше подробно все запомнил и спустился, говорит Рамбам, он рассказал это в начале, он получал это в шатре откровения, и выходя из этого шатра, он рассказывал это Аарону, своему брату. Был первый человек, которому он рассказывал ту лекцию, которую он слышал от Всевышнего. После того, как он рассказывал Аарону, приходили сыновья Аарона, племянники Моше, Куаним, да, Элазар и Итамар, и им рассказывалась эта лекция Моше Рабейну второй раз. И потом приходили 70 старейшин, и Моше Рабейну рассказывал им эту лекцию третий раз. Потом приходил весь народ, все, кто хотели, как говорит Рамбам, слушать, просили, как бы искали Бога, и они слышали эту лекцию четвертый раз. Моше Рабейну проговаривал это четыре раза, поскольку вот так вот Тора выучивается только четырехкратным повторением. И как символика этого, если вы возьмете, вот у нас есть, я прислал вам, Тиферет, ссылку на как выглядит страничка Талмуда в Меркаве, совершенно верно, прекрасно, да, вот это вот сегодняшний лист, который я только что готовил. И вы видите, что сверху, вот мышкой я веду, да, это я веду мышкой, правильно? И вы, а это вы видите, отлично, моя мышка тоже здесь работает. Вот я мышкой веду, видите здесь, раз, два, три, четыре. Почему отступлено четыре? Это как раз символика, да, что нужно повторить четыре раза, да, Тору. Именно поэтому отступлено сверху четыре строчки. Для того, и всегда гемара в середине начинается после вот этого отступления четырех строчек комментаторов, которые ее окружают. Это в память вот этому вот четыре раза нужно повторить Тору. Так вот, Моше Рабейну повторял это четыре раза и уходил. В следующий раз лекцию для всего народа читал Аарон. Тогда у него тоже получалось, Аарон Акоин, у него тоже получалось четыре раза. Он три раза слышал это от Моше, четвертый раз повторял сам в качестве примера и так далее. То есть и так все повторяли это четыре раза. И эта лекция, она передавалась, как мы говорим, устно. Она передавалась устно, и более того, практически в ней не было споров. Это очень интересно там посмотреть, как Аллаха выводилась в это время. Это прямо целая отдельная лекция. Но это практически передавалось без споров. Где у нас есть доказательства, что в Мишне не было споров до определенного момента? Потому что как раз Раби Шрира Гоэн, который объясняет нам, как появился Талмуд, он пишет, что интересный вопрос есть. У нас в Мишне споры есть только мудрецов последних поколений периода Мишны. А ранние поколения периода Мишны у нас таких споров практически нет. Первый спор – это Раби Йоси бен Црейда. Мы должны посмотреть структуру, вот схема, которая называется структура устной Торы. Тиферет, покажите, пожалуйста. Структура устной Торы. Арик, так мы назвали это? Структура устной Торы? Или там, где есть такие как бы три основных... Устная Тора, просто устная Тора. Вот ссылка, тот слайдик, который называется «Устная Тора», Тиферет. Покажите его, пожалуйста. Так вот, спор, первый спор появился во времена Йоси бен Црейда и Йоси бен Йоэза. Это период времен Хануки. Это появился первый спор. Есть очень интересная лекция Рамой Шапира на эту тему, почему нет, не это. Это то, что у нас было. Нам нужно такая вот, как бы, три там таких
Да, сейчас найду.
А, беседа. Очень хорошо. Значит, так вот, есть очень интересный лектор Рамон Шапира, который это объясняет, почему именно в это время, почему именно в момент Хануки появилось, в принципе, вот это вот понятие спор. Дело в том, что греческое изгнание называется хоша, называется темнота. То есть впервые Тору начали видеть в состоянии темноты. А в темноте, как известно, очень трудно определить что-либо. Что такое споры? Споры, как мы это всегда говорим, это взгляды с разных сторон. То есть если посмотреть на человека, который в темноте смотрит на некий предмет, например, у меня здесь микрофон, если я на него буду смотреть в темноте, мне нужно будет его ощупать, да? Мне нужно будет его ощупать. То есть если я буду его щупать, мне кажется, что это круг. Если мне, я потрогаю вот так, мне покажется, что это что? Что это параллелепипед, да, например. Да, если я буду трогать вот так. А потом я пойму, что это цилиндр. Потом я пойму, может быть, что это какой-то скошенный цилиндр. И все будет правда. Да, так вот, темнота – это и есть вот этот спор. Поскольку я не вижу общей картины, то я описываю это с разных сторон, и все правда. И вот это вот появление понятия темнота. В темноте ты не можешь увидеть всю картину. Ты видишь только то, что ты ощущаешь сейчас. И вот эта вот объемность, она отсутствует. Так вот этот вот спор впервые появился во времена Хануки, а до этого споров не было. И вот эта вот традиция от Моше Рабейну, она передавалась устно от учителя к ученику. И именно эта традиция, когда она начала забываться, и была записана в Мишне, да, которая была записана вот в конце, вот если вы посмотрите, у нас есть здесь три как бы основных периода. Это в принципе после начала второго храма у нас есть с самого права, вот если я сейчас смотрю на этот экран, Тиферет, там написано «зугот», пары, да? Есть пары? Зугот, или может быть мой компьютер хорошо. Вот здесь вот смотрите, зугот, да? Видно? Тиферет? Видно, да?
Отлично. Я правильно показываю картинку? Да, она просто у меня.
Это правильная картинка, вот это правильная картинка. Я сейчас, это та картинка, и тут написано зугот. И вот здесь появились первые споры. Именно поэтому, как Равшир Гойн объясняет, у нас до этого споры не упоминаются, споры более ранних мудрецов не упоминаются. Потому что здесь споров практически не было. Здесь был первый спор, который появился среди мудрецов. И дальше с периодами идет период так называемых зугот, пары, в которых один в этой паре был глава мудрецов, который другой был основной судья. И вот мы идем по этому поколению, и у нас знаменитые наши Гилель и Шамай. Да? Гилель и Шамай. И учеником Гилеля и Шамай был Раби Йоханан бен Закай, во время которого было разрушение второго храма. Так, и дальше у нас начинается эпоха Танаим, которые и есть основные мудрецы Мишны. Вот здесь мы находим, вот в этой вот в этой колонке мы находим всех мудрецов Мишны. Теперь, что интересно, что есть глава, приведенная в Сидуре, глава Мишны, 4 глава трактата Звахим, в котором говорится о жертвоприношениях каждого дня и всех видах жертвоприношений, которые есть, и там нет ни одного спора. Во всей главе Мишны нет ни одного спора. Почему? Так вот, у нас есть традиция такая, что это та глава Мишны, которая сохранилась с Синайского откровения, и она и есть та Мишна, которая, как бы, то, что Всевышний сказал Моше Рабейну вот на Синайской лекции. То есть эта мамаш, до нас дошла эта Мишна вот в той форме, точно в той форме, там нет ни одного спора. Более того, там есть такое слово, которое показывает, там написано слово «клоим», да, что нужно приносить определение там храмового двора, это там клоем. А клоем — это сетка, которая была вокруг храмового двора. Храмовый двор ограничивался сеткой клоем только во времена Мишкана, переносного храма в пустыне. Почему же в Мишне, в трактате Звахим, который говорит про второй храм, вообще используется этот термин? Потому что эта Мишна, она сохранилась неизменной с Синайского откровения. И поэтому она так и осталась, ее не меняли. То, что было, и в том, что не было спора, не меняли даже формулировки. Формулировки сохранились так, как они были с Синайской горы. Теперь, но поскольку во времена Мишны уже были разные споры, были разные мнения, и мы здесь видим, вот здесь так пары мудрецов, здесь вот есть поколение мудрецов времен Мишны, вы видите, Дор-Ришон, первое поколение, Раби Йохан бен Закай, потом Раби Элиэзер и Раби Йошуа, очень много споров их есть в Мишне, Раби Акива и Раби Ишмаэль, это третье поколение, как раз Раби Акива, он погиб, он был во времена Шимон Бар-Кохба, это 136 год современного летоисчисления. Да? И дальше, четвертое поколение мудрецов Мишны, это Раби Мейер, Раби Иуда, Раби Йоси, Раби Шимон, Раби Элзер, Раби Шимон бен Гамлиэль. И дальше это все ученики Раби Акивы. И после этого последнее поколение мудрецов Мишны, это Реби, Раби Иуда Анаси, который редактирует Мишну. Вопрос, написал ли Раби Иуда Мишну Анаси, или он ее только отредактировал, это тоже спор. Есть, которые хотят сказать, что на самом деле он сохранил все нусхаот, то есть все формулировки Мишны, которые дошли до него. Он не писал текст Мишны, он ее больше классифицировал, ее собрал, отредактировал, но формулировки он не создавал. Есть несколько доказательств этой идеи. Почему? Потому что мы находим, например, в Мишне очень интересную такое явление интересное, что Гемара, когда ее толкует, она говорит, что эта Мишна, она хсур и мехсера, в ней недостает слов. Веах и ктани. И так нужно ее написать. И как бы Гемара добавляет некие слова, и тогда Мишна читается гладко. И задается такой вопрос, на самом деле. Если Мишна плохо отредактирована, почему не Раби Иуда Анаси не создал как бы нормальную формулировку этой Мишны? Почему он не дописал к ней слова? Почему? Потому что он получал Мишнайот и не переписывал их. Он те формулировки, которые были заложены и которые передавались из уст в уста до него, он их не менял. Более того, есть гемара, которая говорит, что они, в принципе, заучивали мишнайот наизусть и заучивали их на мелодию. И поскольку мелодия, она укладывалась на этот текст, а запоминание происходило за счет мелодии, то они не меняли, Раби Иуда Анаси не менял эту формулировку. Почему? Потому что это бы мешало запоминанию мишны. То есть мы понимаем так, что была устная традиция, которая передавалась с Синайской горы и до, без споров, до пар, а со спорами и после пар, до конца Танаим. И Раби Иуда Анаси ее собрал, сформулировал, отредактировал, да, и создал Мишну. Оставил Мишну, почему, как мы говорим, что, в принципе, до этого устная Тора, ее нельзя было записывать. Да? Ее передавали от учителя к ученику, и каждый запоминал ее с помощью своей системы ассоциаций, как мы говорим, с помощью музыкальной ассоциации. И записывать можно было только для себя. А со времен Раби Иуда Анаси он записал Мишну для чего? Для того, чтобы не забыть, не потерять, не растерять, потому что еврейский народ уже находился в состоянии изгнания, уже не было храма, уже не было собственного государства, собственной независимости и так далее. И после смерти Раби Иуда Анаси, его ученики Рав в Вавилоне и Раби Хия и Раби Оше в земле Израиля начинают работу над уже формулировкой и объяснением и анализом Мишны, И это и называется Талмуд. Что такое Талмуд, в принципе, в терминологии самого Талмуда? Талмуд – это изучение, анализ, сравнение, сталкивание, решение проблем. То есть Талмуд – это всегда такой глубокий анализ. Теперь интересно, что слово «гемара» оно означает в Талмуде традиция. Мы получили гемару, то есть мы учили традиционно таким образом. Позже слово «талмуд» было запрещено цензорами и так далее, и поэтому слово «гемара» стало основным словом, которое мы используем. Пойдем учить гемору, мы говорим. Откуда, почему? Потому что слово «талмуд» во многие периоды были запрещено цензорами и так далее, и поэтому традиционные круги привыкли называть это словом «гемара». Смысл-то тот же, а если цензор услышит, то это не будет преследуемо. Вот. И дальше в течение 7 поколений идет период так называемых амораим. Это Рав и Шмуэль, которые жили в городе Нардоя и Сура. Это все, это Ирак, это Вавилон. И Раби Хия и Рав Оше – это земля Израиля. Раби Йоханан и Риш Лакиш, они как раз и составляют Иерусалимский Талмуд, Раби Йоханан. И дальше есть мудрецы Раби Ами, Раби Аси, Раби Ирмия. И вот мы видим вот эти вот 4 поколения мудрецов. И дальше мудрецы только Вавилона, 5-е и 6-е и 7-е поколение – это Рав Папа, Равина и Раваши и Марба Раваши. Равина и Раваши и считаются составителями Талмуда. Что значит составителями Талмуда? Дело в том, что они собрали в городе Нардое некую конференцию раввинов, и там они проанализировали и собрали шмуот, то есть все предания и все обсуждения, и все диалоги по всем мишнайот, которые были актуальны на тот момент. То есть они взяли и по всем трактатам, которые создал Рабби Йуда Анаси, а мы сейчас посмотрим, какие трактаты он создал, как он это разделил, они написали те Талмуд, то есть анализ и выводы к тем мишнайот, которые были актуальны в их время. Это так называемый, вот это и есть Вавилонский Талмуд, который состоит из 2711 листов. 2711 листов – это общее количество листов Вавилонского Талмуда. На какие трактаты он есть, мы сейчас поговорим. Но еще важный момент, прежде чем перейти именно к трактатам Талмуда, мы должны обсудить еще один важный момент. Это почему Талмуд является обязательным для всего еврейского народа. Это очень важный момент. Дело в том, что после того, как Равина и Раваши собрали всех мудрецов, приняли, сделали выводы, то сам Талмуд говорит, что Равина и Раваша – это соф ора, это конец указания, то есть это конец преподавания Торы. Что здесь имеется в виду? Что после того, как они собрали в этой великой конференции, которую они сделали в городе на Помпидите, они собрали всю вот эту вот, всех мудрецов своего поколения и собрали все шмо, то есть все предания, все, что они слышали на каждую из тем, которые они написали, то собрать большего и собрать еще какую-то информацию будет просто невозможно. Это одно объяснение. Второе, поскольку они собрали самое большое собрание мудрецов в одном месте, то есть эта конференция была не просто местом анализа сбора, это было собрание мудрецов как Санедрин, как еврейское собрание мудрецов, то у нас есть правило, ни один Санедрин не имеет права поспорить с предыдущим Санедрином, а только при условии, что он больше по количеству мудрецов и по мудрости. То есть и количество мудрецов должно быть больше, и мудрость этих мудрецов должна быть больше. А тут есть еще одно правило, что чем дальше мы от Синайской горы, тем наша мудрость, она уменьшается. Да? Это тоже такая отдельная большая тема. Но так оно и есть. Да? что чем мы удаляемся от Синайского откровения, тем мы видим, что появились споры, потом эти споры не только увеличиваются, потом это все растет. Почему? Потому что мы все время находимся все глубже и глубже в неком состоянии духовной темноты. И чем мы в большем состоянии духовной темноты, тем больше споров. Поэтому Талмуд, он является так называемая Соф Ора, конец указания закона. И тут на самом деле вот здесь как бы и есть такая, как бы, что называется, самая мощная точка, с которой пытаются спорить все те, кто пытаются критиковать иудаизм. Во-первых, так сказать, кто сказал, что Талмуд это единственная трактовка? Кто сказал, что Талмуд это правильная трактовка? Кто сказал, Талмуд это просто мнение? Люди говорят, это просто мнение мудрецов. Ну и что? Вопрос, что это не просто мнение мудрецов. Да, что мы хотим сказать? Что это не просто мнение мудрецов. Что в Талмуде есть вот вся та мудрость, которая осталась Синайского откровения на тот момент, да, примерно 1500-1600 лет назад, где-то так, да, вся та мудрость, которая осталась, которая была донесена, она вся собрана в Талмуде. Теперь Талмуд построен, как мы говорим, на системе диалогов и обсуждений Мишны. Мишна, которую собрал Раби Юда Анаси, каждая мишна, после нее есть гемара. Покажите, на самом деле, предыдущее, то, что вы показывали, если можно. Предыдущую картиночку из Меркавы. Алло, алло, меня слышно? Тиферет?
Получилось? Нет, сейчас тогда, Раф Мендель. Секундочку.
Да, без сомнения. Просто, может быть, у меня медленнее, чем у вас. Оно показывается. Так вот, я, в принципе, могу попробовать открыть у себя. Нет, наверное, не смогу. Нужно из Меркавы, вот этот листочек из Меркавы.
Пожалуйста.
То это, окей, это Талмуд Бавли сам по себе, как мы сейчас поговорим про него, про Талмуд Бавли. Нет, следующий, из Меркавы, вот у вас это самое последнее, вот, да, вот отсюда, вот, отлично. Так вот, у вас, мы здесь видим структуру вот этого листа Гемары. На самом деле, я прислал Тиферет четвертый лист трактата Моэд Катан, который сегодня готовил, там нет Мишны. Но, в принципе, здесь есть, если пройтись, как бы там несколько шаг назад, да, мы увидим, что начинается это с Мишны. Есть Мишна, и каждая Мишна, она анализируется вот этим вот высказываниями Талмуда. И каждый мудрец, высказывание, которое приводится, он добавляет, сужает. Например, есть Мишна, она говорит какой-то закон. Например, что тфилин одеваются на руку. Говорит какой-то мудрец, нет, тфилин надевается на руку, но только днем. А, да, днем. А почему днем? А потому что в Торе написано, что так-то и так. То есть как бы все время идет такая как бы диалектика Талмуда, это задать вопрос, проанализировать, добавить, показать область определения. Это всегда такой как бы живой диалог и обсуждение. В конце концов есть какой-то вывод, гемара заканчивает, переходит к другой теме. В какой момент появились вот эти вот там точки, где они появились? В принципе, никаких точек, никаких знаков препинания в Талмуде нет. Есть, раньше было просто, была Мишна, и на нее писалась Гемара. Вопрос, в принципе, когда появилась вот эта вот, это тоже отдельная большая тема, нужно будет еще один урок посвятить ей, это как появились там издания Талмуда, какие появились, когда появились первые рукописи Талмуда. Есть у нас свидетельство, что первые рукописи Талмуда появились где-то в 8 веке, рукописи. То есть они были отредактированы мудрецами, которых называли Сабураем, которые были после Амураем, мудрецы Талмуда, были мудрецы с Сабураем, которые отредактировали тексты, и примерно в их время, чуть позже, может, на 100 лет позже, появились первые рукописи, переписанные полные. В Ленинграде есть рукопись, сохранившаяся, самая ранняя, трактат Ктубот и Гитин, 1072 год, что-то такое, да? Рамбам свидетельствует о том, что Рамбам, живший в 12 веке, он свидетельствует о том, что у него были рукописи Талмуда 500-летней давности. То есть, соответственно, 7 век современного летоисчисления. Вот это вот, в принципе, как бы первые рукописи Талмуда. Теперь они были, как они написаны были, от руки, правильно? Не было всего того, что вы видите сейчас здесь. Вот здесь вы видите сейчас Раши, да, с этой стороны. Раши появился уже намного позже. Мы сейчас посмотрим, когда он появился. Тосфот, дополнение. Это уже анализ Талмуда, это уже мудрецы эпохи Ришуним, да. Но сама Гемара или сам Талмуд, это вот это вот то, что в середине. Это Мишна и высказывание Амураим на тему, которая здесь в Мишне обсуждается. Вот. Теперь вы поняли, да? На самом деле, каждый мудрец, он приводит, может быть, какое-то свое высказывание, которое он получил от своих учителей. Но в конце концов, все эти высказывания, они есть какой-то обрывочек той лекции, которую Всевышний дал на эту тему на Синайской горе. То есть каждый мудрец приводит этот источник, и для этого и упоминается здесь имя этого мудреца, чтобы четко прослеживать источник, некий мудрец получил от своих учителей, и он привел нам высказывание, что так-то и так-то закон Торы, так-то и так-то постановление мудрецов, так-то и так-то есть определение у этой мишны, так-то и так-то область определения этого закона. И вот таким образом мы, изучая Талмуд, создаем для себя картину, которую для нас зафиксировали мудрецы Талмуда, а хотели они для нас зафиксировать картину Синайского откровения, которая дошла до их времен. И поэтому, когда мы изучаем Талмуд, мы изучаем не высказывания мудрецов полутора тысячелетней давности, а мы изучаем собрание информации, сделанную Санедрином, последним Санедрином, существовавшим в истории еврейского народа, Санедрин, который собрал всю ту информацию, которая осталась Синайской лекцией, и попробовал придать ей максимально объемный вид. То есть были взяты за основу эти мишнайот, которые сказал Рэбби, это тоже основа Синайской лекции. Они были проанализированы, проговорены, доведены до какого-то логического конца и переданы нам в качестве вот этой вот конспекта Синайской лекции, которая теперь должна была пойти с нами вот дальше в нашу историю. И поэтому, когда мы изучаем Талмуд, мы на самом деле изучаем именно ту Тору, которую Всевышний дал Моше Рабейну на горе Синай, по крайней мере, ту ее формулировку, которая дошла до нас через мудрецов Мишны и Талмуда и была сформулирована последним Санедрином, который был в еврейском народе до современного момента. И поэтому, когда мы задаем вопрос, почему Талмуд это квинтэссенция еврейской мудрости, потому что на самом деле Талмуд это не что иное, как конспект Синайской лекции. То есть как бы, если мы говорим о том, что письменная Тора это краткий конспект Синайской лекции, то Талмуд это максимально расширенный конспект Синайской лекции, который дошел до нас. Это то, что мудрецы смогли до нас донести, и то, что великий Санедрин под руководством Раваши и Равина смог собрать, проанализировать, отредактировать и на вот этой конференции зафиксировать для нас эту Синайскую лекцию вот в этом виде. Поэтому мы, изучая Талмуд, мы на самом деле изучаем то, что Всевышний сказал Моше Рабейну на горе Синай по поводу каждой из тех заповедей, которые в Талмуде обсуждаются. Вот, собственно, ответ на тот вопрос, почему Талмуд является квинтэссенция еврейской устной Торы. Да. И устная Тора, она является основной Торой. Почему? Потому что понятно, что прочитав письменную Тору, ты не можешь знать, как сделать тфилин, как взять, как, что такое четыре вида растений. Ты не можешь не выполнить ни одну заповедь без того, что ты посмотришь Талмуд. Без изучения Талмуда ни одна заповедь невозможна, потому что, зная Мишну, ты не можешь выучить, как делать. Почему? Потому что Мишна – это очень краткий свод. Из Мишны написано «не делается алахот». И только Талмуд проясняет все области определения Мишны, все детали, ты проанализирует, напишет в конце суги, ты понимаешь, вот она. И тут только после этого ты видишь ту форму выполнения заповеди Всевышнего, которую Всевышний и хотел передать Моше Рабейну и передал нам через эту книгу, которая называется Талмуд. И поэтому вся основная алаха и все основные... Мы всегда обращаемся к Талмуду. И поэтому, например, когда между нами идет спор там какой-то вот по поводу какого-то алахического вопроса, основные доказательства, они, а как это приведено в Талмуде? А что Талмуд по этому поводу говорит? А где есть гемара, которая подтверждает, опровергает, соответствует и так далее? Если вы обратите внимание, Рав Мойше Файнштейн, его все респонсы, они всегда гемара, то есть Талмуд, и основные решуним, основные комментаторы, которые Талмуд объясняют, анализируют, сравнивают. И опять же, они не придумывают. Опять же, многие говорят, это только его мнение. Его мнение, оно основано на той системе логики и анализа, которую он в Талмуде же и видел, которую он в Талмуде от своих же учителей получил. Это не просто мнение, знаете, там, мнение меня и мнение вас. Нет. Как бы каждый мудрец, который анализирует Талмуд, или мудрец там Талмуда, мудрец Решини, мудрец Ахарон, последних поколений, он на самом деле еще и оперирует системой анализа, о которой, в принципе, без изучения геморрой очень сложно говорить, то есть как бы невозможно говорить о ней теоретически. Но вот эта система анализа, она тоже существует. И поэтому, когда мы говорим об ортодоксальном иудаизме, мы прежде всего говорим о том, что мы полностью обязаны тому, что написано в Талмуде. Мы без никаких выполняем те вещи, которые написаны в Талмуде. Теперь дальше у нас уже есть какие-то разногласия, какой вывод из Талмуда, обычаи по одному мнению, по другому мнению. Это тоже как бы тема, о которой нужно поговорить еще одну лекцию. Это решуним, ахроним, развитие аллахи и так далее. Но, в принципе, корнями все наши заповеди и все наше, весь наш взгляд на волю Всевышнего, он проходит через призму Талмуда. Теперь в двух словах о структуре Мишны или лучше вопросы, потому что осталось всего 2 минуты, да? Структура Мишны, разделы Мишны, это прям целый тоже еще один разговор, нужно говорить, еще одну лекцию. То, Тиферет, скажите вы мне, лучше вопросы или потому что нам уже нужно ровно в 8 закончить.
Давайте лучше вопрос, у нас 2 поднятые руки.
Да, да? Быстро, давайте.
Ну, быстро, если только за 2 минуты, если что-то успеем. Машер, пожалуйста. Ашер, у вас получается включить микрофон?
Да, да, да. Да.
Пожалуйста.
Да, шалом.
Шалом.
Можно 2 вопроса? Первый вопрос. Обязан ли каждый еврей изучать Талмуд, вне зависимости от его знания Аллахи или Торы письменной? И второй вопрос. Почему так ожесточенно цензоры христианские и вообще церковь относилась к Талмуду? Что в этом, что она не хотела иметь мудрость еврейскую, они же понимали, что это вся мудрость там. Что так? Спасибо большое.
Да. Нужно ли всем изучать Талмуд? Ответ короткий. Да. Потому что после того, как человек начинает изучать Талмуд, он начинает приобретать вот это вот умение мыслить по Торе. Поэтому нужно стараться изучать Талмуд и нужно стараться научиться учить Талмуд. И есть специальные методики, и нужно начинать того, чего начинают маленькие дети. Это глава, вторая глава трактата Элу Мециот, трактата Баб Меция о находках и потерях. Там самые наглядные сугиот, там темы Талмуда. Да, стоит всем изучать Талмуд, несмотря на то, что это тяжело, и иногда это кажется, но стоит в это вложиться. Опыт показывает, что те люди, которые начали изучать Талмуд, они продвинулись в своем ощущении у себя дома в Торе намного больше. То есть они получают ощущение «я в Торе у себя дома» намного больше, чем те люди, которые этого не делают. Это первое. По поводу цензоров, дело в том, что там было очень много, в Талмуде очень много четких вещей, которые показывают, что все, что, на чем основываются некие учения, они на самом деле это, как это, избушка на курьих ножках или там карточный домик. То есть как бы в Талмуде четко написано, что воля Бога, там, например, что не нужно кланяться никаким изображением никоим образом. Ну, понятно, что есть определенные религии, в которых с этим есть определенная проблема. Вот. Существует много, в Талмуде было много агадот, да, то есть иносказаний или там сказаний о том, как было исторически, там, что такое было, что было с непорочным зачатием, как себя вел Раби Мейер с Ешу, кто был такой Ешу. В общем, есть на эту тему так называемое много информации. Поэтому Талмуд был всегда, как источник этой информации, был источником информации опасным, слишком независимым, слишком претендующим на именно истину. И поэтому, понятное дело, что все, кто хотели эту истину замарать, они, конечно, пытались где-то зачеркнуть, где-то вырвать, где-то уничтожить, где-то сжечь. Обратите внимание, что когда Раби Юда Алеви пишет свой знаменитый стих о сожженной Торе, это было после сжигания Талмуда на площади в Париже, по-моему, да? Когда сожгли Талмуд, Раби Юда Алеви пишет «Шаали сруфа баэш», имея в виду Тору. Да? Он говорит, что «спроси сожженное в огне». То есть Тора, сожженная в огне, Раби Юда Алеви, поэт, мудрец Торы, это точно Талмуд. То есть сожженный Талмуд – это, в принципе, равняется сожженное в огне Тора. Это, ну, это то, что мы хотели сказать, что Тора на самом деле – Тора. Вот мы говорим «учить Тору». Что такое Тора? Тора – это и есть Талмуд. Вот это там, в Талмуде, ты начинаешь ощущать, понимать, что такое Тора.